Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Я ее автор и ведущий Аббас Джуман. У меня в гостях сегодня востоковед, политолог, иронист Карине Геворгян. Карина Александровна, я рад вас снова видеть у себя в гостях.
И я, Аббас, очень рада вас видеть.
И тема у нас сегодня вам близкая. Это Иран. Если быть точным, то ирано-российские отношения в свете отмены санкций, да, снятия санкций с Тегерана и обретения им долгожданной экономической свободы. Но прежде чем мы поговорим о дне сегодняшнем, давайте все-таки начнем с истории, ибо я считаю, что бесполезно говорить о будущем, не зная прошлого. Многовековая история наших отношений. Карина Александровна, с чего все началось и как развивалось?
Ну, позвольте, я скажу такую фразу, с моей точки зрения красивую, что вообще всемирная история начинается с Ахеменидов, начинается с Ирана, Геродот, греко-персидские войны. Вот, и в этом смысле иранцев ни на какой козе объехать невозможно, потому что именно всемирная история, история ойкумены, история вообще нашей цивилизации начинается с них в каком-то смысле слова. И Геродота даже называли персофилом, поскольку он был галикарнасцем, ионийским греком, то есть жил в Малой Азии и так далее. Геродот любил персов и пишет о них чрезвычайно интересно, объективно, глубоко и так далее. Хотя, как грек, он не знал персидского языка, и он там некоторые есть казусы такие, которые он допускает. Но это уже тема отдельная и для тех, кто изучает древность. Mm-hmm. Еще бы я хотел сказать одну важную вещь, сразу связав с сегодняшним днем. У иранцев, у персоязычных иранцев, хотя Иран очень многонациональная страна, там проживают народы, говорящие и на индоевропейских языках, каким является персидский, на тюркских языках, есть некоторые группы, говорящие на семитских языках, в том числе, кстати, на арамейском.
Там и евреи проживают, и благополучно.
Да, кстати. Есть иудеи, да. Ну, они, впрочем, говорят на персидском в быту. Их не очень много, считается, что их около 30 тысяч. Вот. Хотя вот израильские иудеи очень любят ездить в Тегеран и довольно в близких отношениях находятся с аятоллами в Тегеране, хотя это может показаться несколько странным. Вот ортодоксы еврейские очень любят иранцев. Вот. Может быть, это связано с вот такой вот повышенной религиозностью. Но что я хотела сказать, что у иранцев очень глубокая актуализация исторической памяти. Для них события, которые были 100 лет назад, 300 лет назад, 2000 лет назад, 2500 лет назад, они так же актуальны, как и то, что происходило 10 лет назад. Не у всех народов такая вот актуализация исторической памяти. Ну, разве что вот я встречала нечто подобное у китайцев, наверное, так. Причем у культурных, конечно, китайцев. И, наверное, вот у моих соплеменников, у армян тоже достаточно глубокая историческая память.
У арабов эта историческая память, она тоже существует. Но что касается противоречий, конфликтов, вот шииты-сунниты, вот тут все очень актуально.
У персов все сложнее. Более того, я вот, например, помню, что в Персиполисе иранцы много путешествуют по собственной стране, делают это с огромным удовольствием. Страна абсолютно сказочная. Ни один регион не похож на другой, и он имеет собственное лицо и так далее. Разнообразие, великолепие необыкновенное. Вот. И вот я помню, в Персиполисе было много иранцев. Это были мужья и жены, которые шли, разговаривали, студенты. И я даже услышала обрывок разговора, они обсуждали, что вот эта культурная древность повлияла в целом на иранцев именно так, что они стали шиитами. Mm. То есть этот выбор религиозный, он тоже связан, они увязывают его с доисламской традицией. Вот. И для них это чрезвычайно актуальный разговор. Я подняла этот разговор, когда мы обедали с нашим переводчиком и водителем. Вот. Они жарко его поддержали, между собой стали об этом говорить. И мне было очень интересно их слушать. Это был, вот представьте себе, что это был всего-навсего водитель. Да? Очень интересная культура воспитания в семье. Бабушки, дедушки обычно читают Шахнаме своим внукам и так далее. То есть это вот то, что в шутку мы говорим с молочком мамочки они получают. То есть вот это вся, все пласты культуры с детства человеку передаются и так далее. Поэтому Иран, это известно, высокий уровень образованности молодого населения, и оно очень просвещенное. И в этом смысле страна в своем роде даже уникальна в мире.
Ну да, и утонченный очень народ, и эстетичный. И вот я сколько не общаюсь с иранцами, действительно, я подмечаю, да, их широкий кругозор.
Знаете, меня больше поражают некоторые парадоксы. Они очень, в принципе, иранские мужчины, например, очень мужественные. В массе, я имею в виду, спортивный, кстати, любит спорт, это очень поощряется и государством в том числе. Но дело даже не в государстве, это на самом деле есть традиционные виды спорта. Известно, что всегда иранцы были сильными в греко-римской борьбе, это их один из самых любимых видов спорта и так далее. И мужчина очень мужественный, ты на него смотришь и понимаешь, что, в общем-то, на войне он, наверное, будет вести себя так, как и положено классическому воину. И так далее. И вот это я сама собственными глазами видела, как в парке, в очень красивом, в садово-парковое искусство иранское, это тоже отдельная совершенно тема. Так вот, я видела, вот он сидит и любуется, вот такой вот мужественный человек сидит и любуется расцветающей розой, понимаете? И эстетическая потребность очень высока. То есть вот эта мужественность сочетается с очень утонченным эстетизмом. Это правда.
Это проявляется и в архитектуре, и в их прикладном искусстве. У меня дом украшен иранскими вазами, иранскими платками, ручной работы.
И, кстати, вот обратите внимание, насколько они рукасты. Вот да. Это, кстати, очень интересный показатель. Мануальная вот эта вот мелкая моторика у них чрезвычайно хорошо развита. И поэтому все, что они делают, там ювелирное производство, вот все, что связано с мелкой моторикой. Поэтому они не менее, чем китайцы, приспособлены к тому, чтобы, например, делать микросхемы и так далее. Считается, что это больше распространено у дальневосточных народов. Вот у иранцев это тоже есть. Я всегда сравниваю, там, скажем, индийские изделия. Ну, совершенно, пусть на меня не обижаются жители Индии. Вот. Но, откровенно говоря, иранские изделия, вот в том числе ювелирные, они безупречны.
Что ж, мы продолжим говорить об Иране, ну а в дальнейшем об ирано-российских отношениях сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Я напомню, у меня в гостях востоковед, иранист, политолог Карене Геворгян. И мы остановились на иранцах, о том, какие они прекрасные, утонченные и так далее. Но все-таки когда судьба свела Иран и Россию вместе, да? Когда началось вот это взаимодействие, да, и в торговой области, и там, в военном сотрудничестве, и в культурный диалог, когда это все произошло?
Ну, давайте так, сначала, собственно, истории русского государства, русской государственности с Киева и с Новгорода. Потому что и в Киеве, и в Новгороде, и вот вот эти вот следы иранских товаров археологи обнаруживают. И монеты там, и так далее. Я сейчас не буду останавливаться на этом. Торговля с Ираном, как только русская государственность стала на ноги, собственно говоря, Новгород, как вы помните, входил в Ганзейский союз, и Ганзейский союз с Ираном прекрасно торговал, а Иран производил очень большое количество товаров с 12 века или даже с 11 века. Они даже фарфор стали производить, украли китайцев, там специалистов, нашли у себя каолин и стали делать фарфор и так далее. То есть торговля с Ираном по Волге, да, соответственно, шла, и суда эти шли груженные и так далее. При Алексее Михайловиче, я напомню, Разина, собственно, вылавливали и казнили в результате в основном за то, что он стал препятствием этой торговли, грабил эти караваны судов, которые шли из Ирана, в основном из Ирана. Вот. И в этом смысле отношения вот эти торговые, они давно складывались. И в русском языке есть персидские слова, у персов есть русские слова. В русском языке это слово «чемодан», например. «Джомейдан» – это, значит, вместилище для одежды. Вот. Но позже, конечно, возникли, когда Россия пролиферировала, распространялась на юг, необходимо было выйти к южным морям, Азовскому и Черному. И здесь, конечно, в Закавказье были затронуты интересы Ирана. Плюс ко всему, Иран тоже пытался, как империя, пытался пролиферировать, пытался захватить Дагестан. Дагестанцы до сих пор это помнят и к иранцам относятся довольно скептически. Поэтому я напомню, что все-таки до начала 19 века Грузия фактически была вассалом Ирана. Тогда это была столица Исфахан. Армения восточная, вот сегодняшняя Армения, она была под властью иранцев. Но в отличие от Грузии, у армян не было государственности, была квазигосударственность. Армянского католикоса обычно принимали по тому же протоколу, по которому принимали государственных деятелей. То есть в этом смысле он представлял интересы армянского народа. Надо сказать, вот тут возникают очень интересные такие моменты. Может быть, не политкорректно, я замечу. Знаете, исторически получалось так, что иранцы чрезвычайно жестко действовали в отношении грузин и карательные операции там проводили, и значительно мягче себя вели по отношению к армянам. Объяснять это я не буду, у меня нет объяснений для этого. Совершенно противоположно, вот как бы зеркально вели себя турки, которые как раз карательные операции проводили в армяно-населенных районах и, в общем, достаточно лояльно и более мягко вели себя с грузинами. Вот такая вот разница. Чем это вызвано, пусть наши слушатели гадают или сами ищут ответы. У меня ответа нет, по большому счету. Но исторически именно так сложилось. И несмотря на то, что, в общем-то, армяне сыграли очень немалую роль в том, что Восточная Армения стала русской, да, частью Российской империи в 1829 году. Отсылаю к Александру Сергеевичу Пушкину «Путешествие в Арзрум». Позже, соответственно, русские войска уже воюют с Османской Турцией, они идут западнее туда, к Карсу и так далее. Но вот несмотря на то, что армяне по отношению к Ирану повели себя слишком русско-ориентированно, вот как-то, как ни странно, вот какой-то глубокой обиды на армян у иранцев не осталось. То есть то, в чем турки обвиняли армян во время Первой мировой войны, что они такой пятая колонна, предатели и прочее, прочее. Но вот у иранцев почему-то этого следа не осталось. И вот, надо сказать, довольно благодушное все-таки отношение к армянам, которых они считают довольно близким для себя этнически и генетически народом. При том, что много воевали и те, и другие друг с другом. Ну, как бы это такая рыцарская больше война.
Все же, если возвращаться к России.
Теперь, если возвращаться к России. Иранцы помнят очень хорошо, что, собственно говоря, именно войны с Россией привели к тому, что нынешний независимый Азербайджан, вот эти территории, которые были иранскими, стали российскими. И в этом смысле сказать, что вот такая глубокая доверительность или полное отсутствие каких-то исторических счетов у иранцев, я бы не сказала. Вот русские вряд ли это помнят. Они уже забыли, и многие считают, что иранцы – это арабы такие. Вот, хотя это индоевропейский народ, говорящий на одном из индоевропейских языков. И вообще слово «Иран» означает всего-навсего «ария» во множественном числе. Больше ничего не означает. Вот, они-то и есть настоящие арии. Ну, вот иранцы это помнят. И, кстати, журналисты иранские, которые обсуждают как раз тему сближения с Россией, они нередко и напоминают о том, что Россия довольно сложный союзник. И надо сказать, что исторически вот это, с одной стороны, соседство, которое обеспечивало необходимость торгово-экономических отношений, а с другой стороны, некоторая такая настороженность взаимная. Несмотря на это, был Ширванский полк. Я знаю, что российские офицеры и казаки помогали иранцам создавать армию и модернизировать армию в 20 веке, в частности. Русское присутствие в Тегеране было очень интересным. Ну, у нас, если кто-то что-то и помнит, это убийство Грибоедова как раз в 1829 году. Да. Это больше было связано именно с армянской проблемой. Тогда англичане огромную роль в этом деле сыграли. Но об этом есть и советские фильмы, кстати, и убийство Грибоедова. Хотя, вот все-таки я напоминаю, вот, произошло восстание, такой мятеж в Тегеране, нападение на российскую миссию, убийство русских дипломатов, не только Грибоедова, хотя он максимально людей, он понимая, что происходит, он максимально отослал людей, чтобы они не пострадали, и очень многие остались живы благодаря этому. Но сам Грибоедов считается, что погиб, хотя у иранцев есть и другая версия, они считают, что он остался жив. Вот. Но тоже это не тема нашего обсуждения. Тем не менее, я все-таки напоминаю, что шах Ирана извинялся за это. Это было вполне дипломатическое извинение.
До сих пор там памятник стоит.
Да, и знаменитый алмаз шах. Конечно, это не возвращало жизнь этого дипломата, но, тем не менее, иранцы со всем респектом принесли свои извинения. Вот. Ну, вот есть вот эти взаимные трения.
Говорят, что и посольство у нас, и дипломатический корпус, он самый большой и красивый. Именно
это правда. Это правда.
Компенсация.
Да, безусловно. Это правда. Кстати, в одном из самых шикарных мест. Вот
да.
У российского посольства не только великолепная территория на территории, в Тегеране, но и дача российского посольства. Это отдельная совершенно тема. Это одно из красивейших мест в одном из самых фешенебельных районов пригородов Тегерана. В горах, где приятные ветра такие дуют и самый приятный микроклимат.
То есть народ, у которого есть совесть.
Безусловно. И достоинство.
Да. Что ж, мы прервемся буквально на несколько минут, а после небольшого перерыва продолжим говорить о российско-иранских отношениях. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». У меня в гостях Карине Геворгян, политолог, востоковед. И мы обсуждаем ирано-российские отношения. Что ж, давайте вернемся в сегодняшний день. А сегодня с Ирана сняли санкции. Иран ликует.
16-го.
Да. Я имею в виду сегодня. Сегодня это все продолжается. Да.
То есть
у них праздник, и их можно понять. Наконец-то экономическая свобода. Наконец-таки они смогут взаимодействовать с миром. Да, они вернулись в SWIFT. Они смогут экспортировать, собственно говоря, нефть в еще больших размерах. Они получили доступ к деньгам, которые были недоступны.
50 миллиардов.
50
пока.
Миллиардов.
Пока. Но это не все.
Но немало. Все равно немало. Вот. Однако, что же ждет нас? Да? Вот, вы видите ли вы для России угрозу вот в этом во всем?
Нас ждут 21 миллиард долларов иранских, которые они готовы, и они уже заявили, заплатить нам за российские вооружения.
И вы верите в это?
Абсолютно. Потому что они переходят на российские вооружения. И более того, мы давно уже с ними заключили контракт на поставку С-300 при президенте Медведеве. Под санкциями мы отказались от выполнения условий контракта. Иранцы выиграли в Международном экономическом суде в Цюрихе. И мы должны были заплатить неустойку. Тем не менее, несмотря на санкции. Вот, потому что иначе не могло быть. Иранцы отказались от этой неустойки, готовы были вернуться к контракту. И С-300 мы им поставляем, насколько мне известно. Вот, то есть в этом смысле они переходят на российские вооружения как наиболее эффективные, надежные и так далее. И заявили о том, что 21 миллиард они готовы потратить. Ну, может быть, не вся эта сумма уйдет в Россию, но большая часть этой суммы уйдет в Россию.
Еще вроде как самолеты мы должны им отправить.
Да-да.
Это все туда же, да, входит?
Да-да.
Хорошо, что касается нефти. Вот я думаю, основные опасения, да, экспертов, ряда экспертов, касается нефти. Что вот Иран зальет нефтью Европу. В частности, уже европейцы начали договариваться. Они поехали в Тегеран. И, собственно говоря, нефть будет дальше дешеветь, а мы от этого будем страдать. Вот верны ли такие убеждения?
Аббас, ну давайте все-таки не будем выдергивать эту ситуацию, не увязывая ее со всем происходящим в регионе. Вот этот крах цен на нефть – это в основном деятельность финансовых институтов международных и так далее. Это не совсем реально отражает ее цену. То есть цена искусственно снижена, по сути.
При этом, если Иран дальше будет демпинговать, нам же хуже, опять же.
Но я хотела бы отметить. Тем не менее, мы видим, что происходит на Аравийском полуострове. Более того, самой Саудовской Аравии, которая наибольшую роль в этом деле сыграла,
да,
это тоже уже становится абсолютно критически невыгодным, потому что денежные авуары, они тоже иссякают. Вот. Кроме всего прочего, насколько мне известно, Иран на сегодняшний день может на рынок выбросить не более полумиллиона баррелей. Извините, это сам 500 тысяч баррелей в день и так далее. И, в принципе, картину это особо не меняет. И все-таки надо отметить, что через третьи страны, ну, какими-то такими полулегальными способами, несмотря на санкции, Иран, в общем-то, нефть свою продолжал продавать, в том числе Китаю и Индии. Так что мало чем, с моей точки зрения, появление иранской нефти может как-то повлиять на рынок, тем более, что, обратите внимание, вчера, собственно говоря, небольшой рост нефтяных котировок мы отметили.
Угу.
То есть это просто колебания, они будут колебаться так или иначе. И мне представляется, что в связи со сложными событиями на Аравийском полуострове, в Саудовской Аравии, Йемене, да не только, событиях в Бахрейне, ну, в том числе, да, то есть вот эта вот нестабильность на Аравийском полуострове в конечном итоге тоже могут привести к тому, что нефть подорожает. Кроме всего прочего, на вот эту низкую цену влияли еще и глава резы из так называемого исламского государства. Все-таки они же по 10-20 долларов за баррель продавали. И
там
через
не такие объемы, чтобы это влияло.
Но тем не менее,
мировых масштабов.
Я понимаю, да, но тем не менее, все-таки это как-то влияло. И более того, потом Турция продавала эту же нефть и продает Европу и так далее. То есть здесь много таких серых и темных и черных схем.
Согласен. Карина Александровна, давайте тогда, отбросив нефть, да, ну, окей, предположим, это не сильно повлияет на рынок. Чисто с человеческой точки зрения, вот основная претензия ирано-скептиков, да, что персы – это хитрюги, это люди не совсем чистоплотные в плане отношений, да, они всегда за сильного, они всегда действуют в угоду, да, себе. И, собственно говоря, многие боятся просто того, что, ну, вот, замаячила у них, да, какая-то лучшая перспектива в виде, например, сотрудничества с Евросоюзом и США. И они кинут Россию, они просто-напросто предадут ее и принесут в жертву все вот договоры, все договоренности, которые были достигнуты ранее. Вы в это верите?
Вы знаете, мне кажется, что это очень примитивная антииранская пропаганда, слишком даже примитивная, потому что все-таки это известно, что иранцы очень тяжелые переговорщики, но, в общем-то, контрактные свои обязательства они выполняют. Ну, например, у нас могли бы быть претензии, что по Бушеру иранцы тормозили соответствующие транши выплаты и так далее. Но я обращаю ваше внимание на то, что и мы, в первую очередь Россия, тормозила выполнение своих обязательств. То есть нельзя забывать, что всегда обе стороны в той или иной степени участвуют в процессе. И потом, если персы хитрюги, а все остальные зайчики-альтруисты, что ли, получается. Поэтому, ну, это как-то странно выделять персов в эту категорию. И те же иранцы могут нам предъявить счет по поводу тех же С-300. Мы заключили контракт и не выполнили его. Для них это тоже было очень показательно. Вот смотрите, как русские себя ведут. Американцы на них сильно надавили. Американцы – это силы и так далее. А я обращаю ваше внимание на то, что сколько те же американцы не давили на иранцев и сколько санкций они не вводили, в том числе под влиянием лоббистских групп из Израиля, Саудовской Аравии и так далее и тому подобное, иранцы не поддались на эти санкции. Значит, они довольно стойкий народ. Другое дело, с ними действительно трудно вести переговоры. Но учитесь, это же... Для этого нужны специалисты. Для этого... Знаете, у меня был очень интересный эпизод, когда я первый раз, еще будучи студенткой, шла переводить не кому-нибудь, а известному иранскому писателю. И я спросила свою свекровь, которая 10 лет прожила в Иране, хорошо говорила по-персидски, как мне с ним разговаривать? Она подумала, ответила одним словом: «Ласково». Они очень это ценят.
Ну, знаете, что я хочу сказать? Имея опыт общения с нашими украинскими коллегами, нас уже сложно чем-нибудь напугать. Что ж, спасибо вам огромное. Мы продолжим буквально через несколько минут. Поговорим о выгодах, которые мы можем приобрести от сотрудничества с Ираном. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джума, и это программа «Восток. Дело тонкое». Я напомню, у меня в гостях иронист, востоковед и политолог Карине Геворгян. Мы говорили о возможных преградах на пути к ирано-российскому сотрудничеству, о возможных подставах, которые, как мы выяснили, собственно говоря, ну, маловероятно, что произойдут. Давайте теперь поговорим с вами о выгодах. Ведь многие эксперты говорят, что от сотрудничества этого, да, в свете снятия санкций мы получим огромные выгоды. Что это за выгоды?
Вы знаете, я бы вообще столько внимания вот этому аспекту снятия санкций не уделяла бы. А с моей точки зрения, наше сотрудничество с Ираном – Конечно, осторожная, конечно, с поднятым забралом. Оно очень взаимовыгодно, потому что, обратите внимание, через Каспий мы сотрудничаем, у нас очень хороший морской этот путь по Волге и так далее, достаточно отлаженный. Через Иран мы выходим в Индийский океан, нам для этого не нужно с Дальнего Востока тут плыть, тем более проплывать там какие-нибудь Малакские проливы, которые очень узенькие и так далее и тому подобное. Вот, то есть в данном случае это просто здорово, если мы открываем для себя этот путь. Второй Иран – это полная таблица Менделеева. Это очень богатая ресурсная страна. Страна с высоким уровнем образования и так далее, но при этом технологически в некоторых аспектах отставшая в связи как раз с теми самыми санкциями. Поэтому тут у нас появляется поле для деятельности, поле для заказов. Я напомню, что мы там строим атомные электростанции и заключены новые контракты на строительство атомных электростанций. Кстати, очень интересный момент. Шах Ирана прекрасно понимал, что страна не может быть независимой, если у нее нет всего спектра промышленного. И он хотел создать металлургический комбинат. И он обращался ко всем. Он обратился к французам и сказал: зачем вам это? Покупайте сталь у нас, у шведов, там, американцы и так далее и тому подобное. Но он понимал, что страна не может быть независимой, если она сама не производит сталь. И в результате это был Советский Союз, с которым отношения были очень сложные и так далее. Да. Тем не менее, именно Советский Союз построил знаменитый Исфаханский металлургический комбинат, который дает для Ирана вот такую независимость в этой сфере.
При том, что был малым сатаной.
И, кстати, что интересно, что считается, что отчасти вот западные страны так как бы смотрели сквозь пальцы на действия Хомейни и так далее, потому что на Шаха были сильно обижены. И напомню, что ему не удалось, например, найти политическое убежище в Соединенных Штатах и в Канаде. В результате он жил, если вы помните, у Садата в Каире. И умер очень скоро. Поэтому тут есть такие нюансы. И я считаю, что разворачивание сотрудничества, оно выгодно и в политическом плане. И сейчас мы видим взаимодействие по Сирии у России с Ираном. Пусть оно, может быть, пусть оно двигается не семимильными шагами, но, тем не менее, оно выгодно. И, кроме всего прочего, не будучи экономистом, я все-таки понимаю, что для России чрезвычайно важно, для ее экономического роста, расширять вот этот вот ареал своего действия. И 146 миллионов человек – это маловато для того, чтобы рынок функционировал и развивался. А вот прибавление к этому рынку 80 миллионов человек, которые проживают в Иране, это очень существенно. Это уже очень существенно. Это почти Советский Союз по возможностям. А учитывая то, что... И еще один аспект. Мы развивали взаимоотношения, стратегические взаимоотношения с Китаем. Это не означает, что мы должны ослабить эту составляющую и так далее. Но в данном случае мы как бы уравновешиваем вот это свое взаимодействие со странами, региона, с серьезными странами, надежными странами и стабильными странами. Иран – одна из немногих стабильных стран в регионе. Вот, невзирая на санкции, это все-таки страна, которая отличала чрезвычайная стабильность.
Да, которой нам сейчас очень не хватает в экономическом плане. А скажите по поводу, ну, торговли, да, может ли Иран полноценно заменить, ну, ту же Турцию, например?
Они могут поставлять продукцию, кстати, более высокого качества, чем турецкую.
Да.
Это факт. Но они говорят о том, что русский покупатель уже избалован хорошими упаковками, условиями хранения и так далее и тому подобное, поэтому нужно поднапрячься и сделать так, чтобы товар был привлекательным, в том числе и, вот, и чисто внешне. Кроме всего прочего, они не обеспечивают достаточной сохранности продуктовых товаров, то есть для них тоже это вопрос. Но они в этом смысле очень предприимчивые люди. Я уверяю вас, что для них это тоже, особенно для частного бизнеса. Иран все-таки страна, где частный бизнес очень развит. Кстати, Иран одна из стран с очень развитым средним классом.
Угу.
Вот. Я думаю, что они довольно быстро в этой ситуации сориентируются. И здесь мы можем ожидать, кстати, товаров именно пищевых очень высокого качества.
Но при этом надо идти иранцам навстречу. У меня вот друзья, да, из Ирана торгуют пастой вот, томатной, вот, оптом. Его везут оттуда. Шикарная паста. Мы ее едим, собственно говоря, с женой дома. Это просто что-то с чем-то. Такого мы не пробовали. Но при этом очень сложно им двигаться в России. Очень сложно. Каждый шаг дается неимоверно сложно. Вот эта бюрократия, вечные какие-то поборы, вечная... Ну, то есть стоп на каждом шагу.
Знаете, иранцы отвечают тем же самым. Той же бюрократией. Согласен. И так далее и тому подобное. Значит, высшему руководству страны нужно дать по рукам тем, кто создает такие условия, обирает бизнесменов и так далее и тому подобное. Это уже политическое решение, я считаю, с обеих сторон.
Это должно, потому что уже нужно.
Безусловно.
Уже нужно.
Безусловно.
Ну и с другой стороны, вообще мне кажется, это мое сугубо личное мнение, что нам все-таки есть чему у иранцев поучиться в плане импортозамещения, в плане вообще выживаемости. Да, вот выжить в условиях изоляции. Это Ирану удалось. Вот кто бы что ни говорил, но иранцы смогли не просто выжить, но еще и встать на ноги, и стать вообще ведущей региональной державой, с которой теперь считаются, с которой ее вчерашние палачи теперь ведут разговор за чашкой чая.
Но это дорого им стоило,
Аббас. Очень дорого.
Очень дорого.
А мы пройдем такой же путь? Мы способны вообще?
Например, в сфере обеспечения населения лекарствами. Это оказалось чрезвычайно сложно.
Это почти 100%. Сейчас они покрывают, то есть своими силами.
Да, но был период, когда это было просто трагично и страшно. Но им пришлось это пережить. Но вы понимаете, в чем дело? Ведь страна, Иран не закрытая страна. Это не Северная Корея.
Нет.
Они выходят, правда, там есть ограничения, связанные с интернетом, но тем не менее, это не такие ограничения, которые существуют в некоторых других странах, в том числе Саудовской Аравии, кстати. Так вот, они много ездили по миру, они это видели, и они поняли, что вот в этих условиях после распада Советского Союза вопросы их суверенитета встают для них чрезвычайно остро, и ни при каких условиях сдавать свой суверенитет они не были согласны, и в этом была консолидация общества.
Так у нас вроде общество тоже вокруг этой идеи очень консолидированное. Все хотят независимости, свободы, чего-то такого. А мы физически способны на то, что на этот рывок, который сделал
Иран.
У
нас был советский задел для этого, понимаете?
Да.
У нас были советские системы военной защиты государства. У иранцев этого не было. У них даже нет систем ПВО, С-300, такие, так которые
нам легче,
мы
значит,
делали.
Должно быть.
Нам легче в какой-то степени это было. И именно потому, что мы уповали на этот ресурс, мы вели себя более расхлябанно, понимаете? А они более мобилизованы. Плюс ко всему, к их счастью или к несчастью соседних народов, ситуации в соседних странах были менее стабильные, чем в Иране.
Угу.
Вот, я имею в виду Афганистан, там, Ирак, ну, и да. так далее. И в этом смысле как бы руки до Ирана не дошли. С другой стороны, тут тоже есть нюансы свои. Для того, чтобы завоевать Иран, например, вот поставить перед собой задачу завоевать Иран, для этого нужна была бы наземная операция, и при этом армия 800 тысяч человек. Ее ни у кого нет. И иранский ландшафт, это тоже очень важно для военных. Понимаете, они же на земле воюют, не только в воздухе, не только ракетами бьют. Так вот, иранский ландшафт, он сильно отличается от ландшафта Ирака. Он чрезвычайно сложен для преодоления.
Ну что ж, наша программа подходит к концу. Я бы хотел сказать, что мы не хуже. И уверен, что Иран – это хороший пример. Это надежда на то, что еще не все потеряно, и что можно встать на ноги, несмотря ни на что. Я напомню, у меня в гостях была Карина Геворгян, политолог, востоковед. Спасибо вам, Карина Александровна, огромное.
Спасибо вам, Аббас, что приглашаете.
Восток. Дело тонкое. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий.
Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания». Каждую субботу в 11 утра по московскому времени на радио «Комсомольская правда».